мы сейчас, чтобы Всевышний нам помог, что у нас все было очень хорошо. Вы знаете, что в этот вторник у нас день перед Рош Ходеш Ав, начиная с среды у нас начинается месяц Ав. Если Безрат Ашем придет Машиах до этого времени, то прям расскажет, это не так. Но если Хас Вахалила Машиах не придет, тогда у нас есть, начиная с этой среды, особые законы. И я говорю их специально сейчас, чтобы у нас было достаточно времени взять и приготовиться к этому. Потому что как входит в Ав, мы в какой-то мере начинаем более травмные понятия. С этого момента война и во время первого храма, и во время второго была намного более тяжелая. И я думаю, я просто думаю, сейчас следующий вторник мы уже будем говорить о том, будет у нас немножко другая программа, поэтому я некоторые вещи, которые связаны уже также с 9 авом, я скажу сейчас, что мы в какой-то мере, я была уверена, что мы хотя бы на каком-то уровне знаем все законы. Так я не знала, сегодня я дойду до занятия Тейлим. Я очень извиняюсь. Просто для того, чтобы я просто закончила все законы, которые мы должны знать на Тиша Б'Ав. И у нас, как мы себя ведем в это время. Снова я подчеркиваю, если Хас Вахалила, только в случае, если Машиах не придет. У нас, начиная с... Одна из вещей, это я просто начинаю с этого, хотя это не совсем по порядку, но это вещь, которая надо к ней приготовиться. Мы, и тут зависит так. Если вы из... Ваши предки были, или ваш муж... Он из восточных стран, значит, то, что называется сфарадим, у них закон, у них делятся. Есть, кто ведут себя точно так же, как ашкеназим, а есть, кто ведут себя немножко по-другому. И у них начинается траур только после этого шаббата. То, что я сейчас описываю, у них начинается только шаббата, а у ашкеназим начинается с этой среды. Разница, как вы видите, на 3 дня. Разница не очень большая. Мы, начиная с среды, не одеваем новую одежду. Но это же невозможно. И мы также стараемся как можно меньше купаться. Когда мы говорим купаться, имеется в виду, первым делом надо показывать, насколько по еврейскому закону купание – это очень важная вещь. У нас купание рассматривается на уровне чуть ли не как еды и питья. Но когда человек, он есть купание, потому что я грязный, и от меня есть неприятный запах. А есть купание, потому что просто я перед тем, как идти спать, я купаюсь. Так вот, такое купание, иметь удовольствие от купания, мы такую вещь не делаем. А та вещь, которая есть неприятный запах, или человек очень, если очень будут жаркие дни, конечно, в такой ситуации это не, к этому не относится. Имеется в виду, когда мы купаемся только потому, что мы хотим иметь удовольствие. Если, скажем, купаться под холодной водой или купаться потому, что есть, как я вам говорю, неприятный запах или грязь, можно, если есть грязь, можно даже 9 ава. Когда, как вы знаете, запрещено вообще, мы даже руки, потом будем рассматривать, что можно мыть, но понятно, что я не должна ходить грязной ни в коем случае. Если у меня есть какой-то где-то грязь, я могу это смыть также 9 ава, независимо, где это было. Так, и еще одна вещь, мы не одеваем новую одежду. Но мы же не можем 9 дней ходить в одной одежде. Вы понимаете, насколько это сложно. Особенно в таком климате, когда такая жара. Так то, что мы делаем. Я говорю то, что я делаю. Я беру, начинаю уже с прошлой недели. И я каждый день на полчаса, час одеваю какую-то одежду. Час, скажем. Потом ее снимаю, потом одеваю какую-то другую. Вы можете утром одеть одну одежду, а потом днем переодеться, одеть другую одежду. И так вы готовите себе... эта одежда, она уже не свежая, но она же еще достаточно чистой, и с ней можно совершенно спокойно проходить еще один день. Так что у меня была готова достаточно одежда на эти 9 дней. В шаббат вы можете одеть на шаббат, так у нас принято сейчас, хотя в этом тоже есть некоторый спор. Мы на шаббат, да, надеваем новую одежду, и если у вас было недостаточно готовой одежды, вы можете в шаббат некоторые вещи также, скажем, утром там или вечером взять также и одеть. И мы также в это время не стираем одежду. Если у вас есть маленькие дети, конечно, к ним закон не относится, потому что, вы знаете, сколько бы ни было одежды, с маленькими детьми им всегда надо брать и стирать также. Мы также в это время берем и не делаем ничего для красоты. Мы, скажем, там, если красить дом, если, скажем, у кого-то сгорело, выхолело что-то, и вы же не можете жить в доме сажи, тогда можно, конечно, это взять и побелить. Но имейте в виду, когда мы белим, не для того, что потому что это ужасно, а просто, чтобы жить лучше. Такие вещи мы не имеем права делать, ведь мы не делаем в эти дни. Это понятие траура. И, может быть, я рассмотрю, как это. После того, как храм был разрушен, евреи были в таком ужасе. Значит, мы находимся в 1900... 50 лет после разрушения храма. Мы себе даже не можем представить, что был храм для еврейского народа. А поэтому мы также не можем немножко понять этот траур, который у нас в какой-то мере, мы говорим о нем. Евреи после, мы говорили об этом в прошлый раз. Евреи после разрушения храма, была часть евреев, которая не пила вино, потому что каждый раз, когда они только брали вино, это напоминало им того, что лили вино на жертвенник, какую-то там чашу на жертвенник, потому что это были жертвы. Они не хотели строить дома, они не хотели одеваться, они не хотели жениться, они вообще без храма не могли себе представить. И тогда мудрецы сказали, нет, так невозможно. У нас есть некоторые законы. Один из законов, если вы берете и белите квартиру, мы берем и оставляем полметра на полметра не побелить. Может быть, вы это встречали, когда входите в дом, что есть очень вызывающий, на полметра есть на полметра. Если вы не хотите, чтобы это никто замечал, то может быть под шкафом также. Но вот какое-то место мы не белим в честь того, что у нас не построен храм. Храм – это же здание, и поэтому так не все. Наше здание никогда не может быть полностью в правильной форме. Если, скажем, невеста берет и украшается, или даже любая женщина, когда она надевает все возможные украшения, там и тиару, и бусы, и браслет, и брошку, и, как это называется, и также кольцо, извините, что я забыла это слово, в уши мы кладем также там клипсы или там что-то. Значит, когда у женщины это все такой один сет, при этом, что она хотя бы одну вещь не одевает. Для того, чтобы все заметили, что в какой-то мере они не полностью, пока не будет построен храм, мы не можем быть полностью украшены. Мы можем быть украшены, но есть когда это вот совсем все. Это в какой-то мере одну вещь, мы в какой-то мере там сумочка тоже подходящая точно ко всем этим украшениям, так одну из этих вещей мы не одеваем. И также мы про мясо и вино. Мы, конечно, в течение всего года пользуемся мясом и вином, а мы, начиная в шаббат, в этот шаббат также мы будем пить вино и есть мясо. А в дни будни, начиная с среды, мы не едим мясо и не пьем вино. Если вы всегда, каждый Рош Ходеш, и делаете трапезу в честь Рош Ходеша, начало месяца, и вы едите в этой трапезе мясо, тогда вы также имеете право. Кроме этого, так мы этого не делаем. И если есть обрезание, если есть некоторые вот такие вещи, которые называются судат мицва, тогда есть, можно также в этом участвовать. И там есть целые законы, сколько людей могут участвовать и как. Мы также не слушаем музыку, но это у нас было и до этого. И мы также в это время не танцуем, не слушаем музыку. Мы не покупаем, конечно, новые вещи также. Мы в какой-то мере стараемся как можно меньше гулять, покупать, идти для того, чтобы заниматься спортом. Это, конечно, к этому не относится. Мы также, как я вам говорю, не покупаем, если это вещи, которых они очень нам нужны, мы покупаем их для того, чтобы просто, как там, еда или что-то, конечно. Когда я говорю о покупке, это имеется в виду новые вещи или такие вещи, которые будут радовать людей, мы это не покупаем. Там драгоценности или какие-то очень дорогие вещи. Если просто я тут рассматриваю, я не знаю, насколько эти вещи, которых нам в какой-то мере нужны. Также мы в это время не шьем, не вяжем, не делаем, не шьем новые вещи. Если вы хотите взять и то, что старое, вы хотите там исправить, это, конечно, можно. Также мы... Значит, вот это то, что мы рассматривали. И мы квартиру также принято, что мы ее не... Мы, конечно, сохраняем квартиру чистой, но мы это делаем как будто как можно минимально. Мы в трауре. Вы знаете, как человек в трауре, он не ухаживает за собой, он не смотрит, что происходит в квартире. И мы в какой-то мере в такой же ситуации мы также не стираем, как я вам сказала уже, только если это для маленьких детей. Если у вас какое-то место, оно грязное на одежде, конечно, вы хотите вымыть одежду, конечно, вы это имеете право. Нет никакой понятия, что не ходить с грязной одеждой никто никогда не должен. Если к вам пришли гости, и вы хотите им взять и поселить постель, вы же не можете пользоваться пользованными простынями, у вас, кроме того, нет пользованных простыней, они же ваши. В такой ситуации вы можете взять, и то, что тогда делают, мы их берем и кидаем на пол. Потому что у нас нет никакой другой возможности также. Перед шабатом, если каждый раз вы перед шабатом берете и купаетесь, конечно, мы это можем взять и купаться, и тогда мы моем голову, руки и ноги. Это у нас обязательно перед любым шабатом также. И снова, как я вам говорила, если это очень жарко, это каждая вещь зависит, конечно, в каждом месте, насколько и как это. Стричь ногти – это спорная вещь. Если вы хотите брать и пробовать еду перед тем, если вы это варите, так можно попробовать, но потом надо эту еду в какой-то мере выплюнуть, если это для шабата. И сейчас мы рассматриваем, что мы делаем в этот шаббат. Шаббат, который у нас будет. Если Хас ва-Халиля Машиах не приходит, шаббат называется шаббат Хазон, и мы в нем читаем всегда, начинают в нем читать книгу Дворим. У нас недельные главы, есть у них в какой-то мере, они немножко как-то прикреплены к временам года. И всегда шаббат перед Тиша Беав, в нем начинается читать книгу Дворим. В ней есть, это очень такая особый пасук, там говорится «Эхай салевади масахем тухахем варифхем». Муше говорит, как я могу вас всех нести на себе? Это Муше говорит, тогда Всевышний ему говорит, возьми, и чтобы у тебя были помощники. И вот это слово «эха» – как вы знаете, потом у нас также это Ермияу, у нас есть плач Ермияу, Еремия, у нас есть книга «Эха», которая как раз читается в Тиша Беав, и она начинается с этим же словом «Эха яшва бада». Как сидела. На иврите слово «эх» – это «как». А «иха» с «гей» в конце – это какое-то увеличение, такое удивление. Как же такая вещь происходит? И у нас также эта же фраза говорится в книге Ишаяу. И в этот шаббат мы читаем также всегда «автара» – это отрывок из проков. Это будет первая глава книги Ишаяу, которая начинается, которой также сказано «эха хайтали зуна кирьяна имана» – «как вратилась неверную женщину в верный город». И первая глава книги Ишаяу начинается словами «Хазон Ишаяу бен Амоц» – «Видение Ишаяу сына Амоца». И поэтому этот шаббат в честь этого называется шаббат Хазон. Это в какой-то мере так, как в нем читается вот эта первая глава книги Ишаяу. Сейчас я немножко перейду к этому шаббату. Это у нас такой один из самых, если можно сказать, не самых радостных шаббатов, хотя мы днем, конечно, ведем себя как шаббат и сохраняем все законы шаббата, и мы не в трауре, но он в какой-то мере имеет некоторые такие стороны. И говорит устное предание, когда Муше видел еврейский народ на самом духовном высоком уровне, но уже с какой-то маленькой трещиной. Ишаяу, это считается, что он нас видел в самом тяжелом положении. Это, как если можно сказать, телега, когда она начала лететь в пропасть. Она в какой-то мере свернула, и она летит в пропасть. И тогда он в какой-то мере воскликивает, он в ужасе, что происходит. А Ирмияу, он нас уже встречает во время разрушения храма. Ишаяу был чуть ли не, можно сказать, там 50, сколько-то, 20 лет, немножко больше, скажем, 30 лет до Ирмияу. И поэтому он описывает вот это понятие, когда евреи свернули в неправильную сторону. А Ирмияу уже оплакивает нас, когда телега уже разбилась. И поэтому они все трое нам говорят это слово «иха». Муше, конечно, видел в самом великолепном уровне, Ишаяу в самом сложном, я не знаю, что ужаснее, когда телега разбилась или когда телега повернула, и понятно, что еще немножко она летит в пропасть. И у нас в Торе, когда читается книга Дворим, вот эта цитата «Эха эсалем левади», «Как я буду нести вас», есть кто-то читает в таком же чтении, как читает «Эха». И в Хазон, в этой отрывке из прока, первая глава книги Ишаяу, тоже там часть ее читается, как читается книга Иха. Так это у нас законы шаббата. Кроме этого, этот шаббат точно такой же, как все другие шаббаты. И потом мы перейдем к... Может быть, я только маленькую вещь объясню. Я это каждый раз рассматриваю, когда мы находимся перед книгой, когда мы начинаем этот недельную главу, и, может быть, это я рассмотрю, говорится пророчество видение Ишаяу сына Амоца, который видел на Иудею и на Иерусалим, это какие, и он там описывает, насколько еврейский народ тяжелый. И он говорит, ой, гой хуте, ой, народ, который грешит. Ам кеведавон, народ, у которого тяжелые неправильные поступки. Зерамраим, потомки очень плохих людей. Баним ашхитим, сыновья, которые все разрушают и уничтожают. Азву это Шем, оставили Всевышнего. Не отцой к душе своим. Они взяли и в какой-то мере унизили святость Израиля. Назорахо, взяли и отступили назад. Я только привяжу примеры, какие тут тяжелые слова, которые говорит Ишаяу. И он говорит, зачем вообще приходите в храм? Приходите топтать мои дворы. И так далее. И мой папа всегда приводил, потому что это так тяжело читать так много очень неприятных вещей в еврейском народе, как Рав Левицкий Мебердычев, который, как вы знаете, все хотел только увидеть хорошо в еврейском народе, он как комментировал эти слова. Конечно, на простом уровне это вот то, что мы сейчас рассматривали, это очень тяжелый момент в истории еврейского народа. Рав Левицкий Мебердычев говорил, «Хой амхуты, на иврите лахто – это грешить, а лихоте – это брать и очищаться, дезинфицировать». Так он говорил, «Ой, гой хоте, народ, который берет себя и дезинфицирует, очищает». «Амкеведавон» – народ, которому грешит тяжело. Он объяснял народ, которому тяжело грешить. Для него грех – это тяжелая вещь. «Зеамагаим» – потомки злодеев. Но на иврите есть такая интересная вещь, что то же самое слово, его противоположность, оно имеет тот же самый корень, как грех, что символика грязи и очищение. Как я вам сказала, это дезинфицирование, это тот же самый корень. Так также на иврите быть злодеем – это ра, это зло, это нехорошее. И реа – это друг. Так зеамарим – значит потомки друзей, потомки друзей Всевышнего, имеется в виду потомки Авраама, Ицхака и Якова. Понима шхитим – сыновья, которые все уничтожают. Говорит Рав Левицкий Мебердычев, сыновья, которые уничтожают свое плохое начало. А звоет Ашем, не отцовет дождь Исраэль, если они оставили Всевышнего и унизили святость, на Зоахов, они сразу берут и отступают назад, имеется в виду исправляют. Это так как еще немножко будет день смерти моего отца, я в какой-то мере также объясняю, как папа любил всегда это объяснять, но это, конечно, не на простом уровне, это на уровне драш, или даже еще даже менее этого, это как Рав Левицкий Мебердычев рассматривал, как видите, можно любую вещь видеть в ней что-то нехорошее, а можно это видеть также и наоборот. И сейчас, теперь, когда заканчивается шаббат, мы делаем хабдаля. Если есть ребенок, который, еще ему не 13 лет, тогда можно ему взять, дать это попить, так как мы не пьем вино в такое время. И примерно, если, или ребенок там с 8 лет где-то. Менее он, в какой-то мере, никак не считает, скажем, с 5 до 8. Это хороший возраст. А если нет таких мальчиков, тогда мы пьем сами, и нет никаких проблем взять и это выпить. Или есть, скажем, мальчик какого-то до бар-мицвы. Если нет, тогда мы берем и пьем это сами. И потому что это закон, и мы в какой-то мере никак этого не делаем ничего другого. Сейчас мы переходим к законам. Тиша Беав, это день... Я видела ваш вопрос, я только закончу про законы Тиша Беав, день до Тиша Беав и законы Тиша Беав, и тогда мы будем... Я, пожалуйста, буду очень рада слышать вопросы. Среда, это день перед Тиша Беав. В этот день мы даже не гуляем, даже для здоровья. Только если это нужно для здоровья, то это принято в этот день не будет. Тиша Беав также мне будет. Мы также, не начиная с полдня, что это без 15 час, мы с этого момента, у нас мы входим в траур, и мы с этого момента не занимаемся ничем. Мы только занимаемся вещами, которые они уже связаны с 9 Ава. Значит, мы учим законы 9 Ава. Мы читаем из пророков и Танаха все понятия о том, как был разрушен храм и все неприятные вещи. Скажем, можно читать книгу Иов. Если есть книги о катастрофе, неприятные вещи – это время как раз, когда мы берем это и читаем. И потом у нас есть трапеза. Мы же еще немножко войдем в пост. Если снова я говорю, если не придет Машиах. Утром вы можете есть, что вы хотите, кроме мяса, если мы не едим мясо в это время и не пьем вино. Все остальное, пожалуйста, вы можете есть как и что вы хотите. И я вам советую есть утром хорошую трапезу и также в полдень достаточно хорошо есть. Потом перед последней трапеза, которую мы едим перед тем, как начинается 9 ава, мы можем есть примерно до без 15:08. Немножко до 15:58 явно еще можно есть. Но я вам советую где-то 5-10 минут до этого уже прекратить. Для того, чтобы, понимаете, вы там как будто все успели сделать, все, что вам надо. И вот последнюю трапезу, которую мы едим перед Тиша Б'Ав, в ней мы можем есть только одну вареную вещь. До этого можете есть в течение всего дня, сколько вы только хотите вареных вещей. И как вы хотите. И тут и обычно принято есть яйцо или еду, которую принято давать людям после того, как у них кто-то умер, чтобы Всевышний сохранил всех, чтобы ни у кого такая вещь не происходила. У нас дома делали всегда, варили крутые яйца. Мы также брали бумагу, ее сжигали, чтобы у нас был пепел. И вместо соли мы макаем яйцо в пепел. Мы едим хлеб с яйцом. И можете есть фрукты и овощи без ограничений. Но не больше вареных вещей. И принято, что мы всегда сидим за столом все вместе. Тут каждый сидит в своем угле. И мы уже сидим как в трауре. Мы уже сидим на полу, только там мы что-то себе подстилаем. Каждый сидит в своем месте. И это как в какой-то мере, как мы это едим. Потом мы говорим Беркат Амазон. Только мы еще остаемся в своей угле. В Тиша Б'Ав, значит, у нас есть 5 вещей, которых запрещены, и одна из вещей, которых нам запрещено, это одевать кожаную обувь. Мы не можем также купаться, мы можем только мыть руки, как вы видите, только пальчики, и мы потом их вытираем, и когда они еще влажные, мы утром берем и вытираем глаза и рот, и больше никак мы не можем купаться. Снова я подчеркиваю, если что-то грязно, конечно, можно это грязное место выпить. И также запрещены отношения между мужем и женой, и запрещено мазать кожу любой какой-то мазью, только если это кого-то надо очень для лечения. А так, для сохранения кожи рук или лица, или там ног, мы не пользуемся никакой мазью. А так это у нас эти 5 вещей: есть и пить, пользоваться, купаться, мы не носим кожаную обувь, семейные отношения, и у нас также запрещено мазаться какими-либо мазями. Как мы в первую часть, значит, вечером и первую часть дня мы в достаточно тяжелом трауре, потому что в это время произошли у нас 9 ава 5 очень неприятных вещей, 5 самых тяжелых вещей в истории всего еврейского народа, и чтобы Всевышний нам помог, чтобы больше такого не было. И какие 5 вещей у нас произошли 9 ава? Первая вещь – это когда мы были посланы посланники. Вы знаете, что они возвратились 9 ава, и мы тогда плакали. И тогда нам Всевышний сказал, вы плакали зря, вы потом будете каждый год плакать за счет этого. Вы понимаете, как не зря, и за счет неприятных вещей. Первый храм был разрушен 9 ава, хотя вавилоняне дошли до храма 7 ава, и здание было великолепное, которое построил Шломо. И они даже не знали, как его разрушать. И это им взяло несколько дней только подумать, как его разрушить. И они его подожгли перед заходом солнца 9 ава. Значит, как раз в конце 9 ава храм начал гореть, а мы как раз в то время, когда он начинает гореть, наша траура уже в какой-то мере уменьшается, мы еще немножко посмотрим, почему. Мы говорим о том, что храм горел. Храм, он же был из камней. Мне кажется, я вам это уже рассказывала, что храм внутри был облицован кедрами, а на кедры был он облицован золотом. И когда они кинули туда факелы, кедры начали гореть, и это был настолько тяжелый огонь, что камни начали разлетаться, и вот это было последнее, что мы видели, это вот сожжение великолепного нашего храма, который был высотой где-то примерно в 17 этажей. Это было громадное здание 50 метров. Это последнее, что мы помним и видели о храме, поэтому мы всегда говорим о вот этом ужасном сожжении храма. Первый храм был сожжен 9 ава, второй храм был сожжен 9 ава. Также было восстание Бейтара, и, как вы знаете, она была подавлена также 9 ава. Теперь храм, извините, Бейтар был громаднейший город. И говорится, что когда враги вошли, римляне вошли, это было восстание Бар-Кохбы, уже когда она была 52 года после разрушения храма подавлена. Вот тут вы только можете видеть, насколько еврейский народ был силен. 52 года после разрушения храма мы снова восстаем и снова в Израиле строим, да, какое-то государство, какую-то независимость, и римляне шлют еще раз войска, с нами воюют, и они тогда берут и уничтожают, разрушают Бейтар. извини, что я говорю такие ужасные вещи, цены на всех базарах рабов очень понизились, потому что были проданы очень много евреев, очень много от нас были проданы в рабство. Очень много евреев были убиты. Они также, трупы не дали разрешения хоронить, а вот так вот их поставили вокруг. Поэтому падение Бейтара было для нас ужасно. Если во время разрушения храма у римлян еще были, они хотели добычу, они еще, там были здания, там было какое-то великолепие, было величие. А во время восстания Бейтара, конечно, страна была очень богатой также, но все-таки это не было то же самое, как это было до разрушения храма, и поэтому гнев римлян вылился намного более на людей. И это была такая ужасная вещь. Римлян потом не надо было орошать землю вокруг несколько лет от крови, которая лилась в Бейтаре. Это тоже, Бейтар пал тоже в руки римлян 9 ава. И потом, через еще некоторое время, место храма было перепахали для того, чтобы мы даже не знали. Это одна из проблем, из-за чего мы не можем сейчас восстановить храм, кроме того, что там есть мусульманские построения, это потому, что нам там почти не остались никакие остатки, места точно, где находился храм. Значит, после разрушения храма остались все-таки основы храма, и поэтому можно было даже без пророков восстановить храм, потому что мы знаем точно, мы видим, где были основы. А когда это место было, они перепахали, у нас потерялись вот это место, где точно находился храм, где точно находился жертвенник, и поэтому пока не придет пророк, мы не можем это никак восстановить. И это тоже было во время 9 ава. Поэтому это для нас такой очень тяжелый день. Потом в течение нашей истории у нас происходили очень много неприятностей 9 ава. Скажем, одна из очень тяжелых вещей, которая тоже произошла 9 ава, и оставила очень большой отпечаток на еврейскую историю, это изгнание евреев из Испании. Вы знаете, что мы все время вспоминаем об этом. И это началось 10 месяцев до этого. Евреи хлопотали и все время просили. И как-то это все откладывалось, когда последняя минута, когда сказали все, все евреи должны взять и оставить Испанию. Евреи даже были в ужасе сами, даже не думали об этом. Это оказалось 9 ава. Первая война, которая привела к тому, что была революция в России со всем, что следовало, со всеми репрессиями, которые следовали потом, и уничтожение иудаизма в России, и которая в какой-то мере привела, конечно, ко Второй мировой войне, как вы знаете, тоже она началась летом, и она, Россия вошла в 9 ава в эту войну. Поэтому каждая вещь, которая у нас начинается в это время, это в какой-то мере очень неприятные вещи. Я только дала некоторые примеры, которые были в более поздние периоды истории. Так у нас считается вот эти 5 вещей, это то, что мы оплакивали, когда послали посланников, разрушение первого храма, второго, падение Бейтара и то, что место храма было взято, и римляне его взяли и перепахали. 9 ава мы, начиная с момента, как начинается 9 ава, мы, кроме того, что мы говорили о 5 вещей, которые запрещены, мы также не сидим на чем-то, что выше 30 сантиметров. Значит, мы сидим почти на полу. Конечно, если кто-то, у него есть проблема медицинская, он должен это спросить, и к нему это не относится. То же самое, когда мы говорим поститься, это мы начинаем пост в контрасте со всеми постами, которые мы начинаем только с утра, Йом-Кипур и Тиша-Беав, мы их начинаем, как вы знаете, еще с вечера, и каждый должен посмотреть, что у него происходит в плане медицины, может он поститься, это ему опасно или нет, жизнь человека намного важнее. 9 ава, если человеку надо есть, тогда у него он не ограничен, как в Йом-Кипур, что он должен, если можно, есть понемножку, он может есть как нормально, только то, что принято, что он ест самую простую еду, там воду и хлеб. И говорится, что кто находится в трауре о разрушении храма, он также увидит его построение. Вечером можно остаться дома, если вы хотите, и мы то, что читаем, это читаем. Иха, кто хочет, может пойти в синагогу. Там тоже принято, что не зажигают много света. Мы тоже дома не зажигаем свет. Там зажигается то, что надо, чтобы читать. Но не зажигается много света. Мы в какой-то мере сидим в тусклом, таком неприятном атмосфере. И мы не разговариваем один с другим. И даже если идут в синагоги, не идут вместе. Каждый идет сам по себе. И мы также не здороваемся. Если кто-то с нами поздоровался, мы так тихо отвечаем. Но мы сами ни с кем не здороваемся. Это как человек, который, как я вам говорю, в очень таком неприятном состоянии находится. Мы рассмотрели уже 5 вещей, которых мы делаем. И я, по-моему, говорила о том, о сне. Если вы спите с двумя подушками, принято в эту ночь спать с одной подушкой. Если вы спите с одной, принято спать даже без подушки. Мой папа, зихрону левраха, это для меня всегда оставляло на меня очень такое неописуемое ощущение. Папа всегда, конечно, спал на кровати. 9 ава папа спал на полу с камнем под головой. Это, конечно, совершенно не обязательно. Я только в какой-то мере передаю вот это ощущение, как люди себя ведут в этот день. Теперь, если женщина после родов, если люди больны, пожалуйста, спросите врача и ни в коем случае не делайте то, что будет в какой-то мере как-то опасно для людей. Если вам надо... И после утром у нас молитва такая же в будни, как любое утро. И вы молитесь точно так же, как вы молитесь каждое утро. Если вы в синагоге, то, что делают в синагоге, это читают отрывок из Торы, которые находятся в следующей недельной главе в Паршат Ваетханан. Китулит Баним, когда ты возьмешь и родишь детей, и они родят детей, и вы будете много времени в Израиле. Я просто пробую перевести о том, что читается. Это читается из книги Дворим Паршат Ваетханан. И потом отрывок из пророка Ирмияу. И вечером мы читаем Иха, после вечерней молитвы, и потом читается также Увалит Сион, но это только если вы будете в синагоге, это не обязательно. Утром, значит, то, что я им говорю, что делают, и потом мы, конечно, это все делаем в какой-то мере, когда мы сидим на чем-то низком, и мы читаем тогда кинот. Кинот – это стихотворение, плачевные стихотворения, которые писали в течение всех поколений. Часть из них писала Калир, что-то неизвестно также, Тодор Раби Элазар Калир, и другие стихотворения, мне кажется, что на иврите, конечно, они очень... Те, кто не знают иврит, это очень тяжело понять, и они написаны в очень красивой форме, но это поэзия, и поэтому, кто не знает иврит очень хорошо, это сложно. И также там, конечно, намеки на очень много устного предания и письменной Торы, что если кто-то этого не знает, это в какой-то мере немножко бессмысленно и немножко непонятно. Также есть... плачевные стихотворения, которые написались в последнее время о катастрофе. Мы там оплакиваем разрушение храма. Мы там оплакиваем крестовые походы. Мы там оплакиваем все неприятности, которые произошли с еврейским народом с момента разрушения храма до наших дней. Поэтому вы можете сами что-то написать для себя. Вы можете, как я говорю, предложить читать книги о катастрофе или книги о разрушении храма, или книги о инквизиции. Каждый, что ему подходит. И мы принято, что мы до полудня именно занимаемся вот этим трауром. А для того, чтобы заниматься трауром, мы должны что-то читать, а то люди, вы знаете, у нас воображение сразу работает. И одна вещь, которую я забыла сказать, мы не учим письменную Тору и не устную Тору в этот день. Значит, кроме того, что мы рассматриваем, что мы читаем, мы ничего другое не читаем, и только то, что мы читаем, это только неприятные вещи, которые есть в Танахе. Если мы читаем книгу Ирмияу, когда мы доходим до приятных вещей, мы их перепрыгиваем. То же самое там Биов, мы только читаем все нехорошее. А что-то хорошее заниматься Торой считается в это время неправильно. Только заниматься вот вещами, которые связаны с разрушением храма. И потом принято читать Иха, это не обязательно. Так, чтобы у нас полдень именно ушел вот на то, что мы занимаемся разрушением храма. После полудня у нас меняется совершенно положение. Мы в какой-то мере переходим как раз в этот момент, после полудня, храм начал гореть. Он начал гореть в конце 9 ава, и Раби Иуда Анаси сказал, что если бы он жил в это поколение, он бы решил, что храм, что надо помнить разрушение храма 10 ава, а не 9, а мы как раз делаем наоборот. И это, если можно это сравнить, когда ребенок сделал что-то очень неправильное, и мать в гневе на ребенке. И вот она вылила этот гнев на своего ребенка, и ребенок сейчас плачет. И что происходит с гневом? Он весь влетает, и мама, наоборот, обнимает и целует ребенка в какой-то мере. Или хотя бы внутри очень переживает за то, что он плачет, и ей уже больно о нем. И ее гнев уже в какой-то мере успокоился. Так если можно это немножко как-то сравнить, это то, что тоже происходит с еврейским народом. До разрушения храма какой-то был гнев на еврейский народ. А когда храм начал гореть, какой-то весь гнев спал. Говорится, что Всевышний вместо того, чтобы взять свой гнев, вылить на еврейский народ, он его вылил на камни и на деревья, это имеется в виду разрушение храма. Поэтому после полудня мы уже можем садиться на нормальное сидение, мы уже не должны сидеть на 30 сантиметров ниже чего-то, можем сидеть на любые вещи, и мы можем уже также готовить все, что надо для еды. А если вы можете, для того, чтобы готовиться, вам нужно пользоваться руками, вам нужно мыть вещи. А в наше время одна из самых простых вещей – это просто одеть перчатки. У вас есть сейчас у всех одноразовые перчатки, мне кажется. И тогда можно пользоваться всеми вместе. Вот так ваши руки остаются сухими. И когда у нас заканчивается Тиша Б'Ав, то, что мы делаем, это мы после этого берем, когда он заканчивается, пост заканчивается 8, 9 и 6 минут. Начиная с 8 и 6 минут, извините, вы можете взять и есть. Теперь еще только одна вещь, которую я не закончила о молитве. Значит, утром мы молимся нормальную молитву, но мы молимся самую минимальную молитву утра. Это значит, что все, что не обязательно для молитвы, мы не говорим. Мы даже сейчас там есть вещи, которые там некоторые вещи, которых в утренней молитве, которые не совершенно обязательны, мы их вычеркиваем и не говорим так же. Только вот самый минимум молитвы мы говорим. Часть, то, что связано с занятием Торы, мы тоже минимально только говорим. Если кто-то принято у него говорить псалмы, мы это не говорим. И мужчины утром не одевают филин. И мы не говорим Авину Малькейну. Обычно в любой пост мы говорим Авину Малькейну. 9 Ава не говорят Авину Малькейну. Все посты, скажем, 17-й Тамуз, это был пост, когда мы должны думать о том, что мы неправильные, в чем мы виноваты в том, что это произошло. Обдумать наши поступки, думать, как исправиться. 9 Ава это не такой пост. 9 Ава это пост траура. В нем мы ни о чем не обдумываем, мы оплакиваем. И у нас также есть предание, что в этот день будет потом очень радостный. Поэтому мы в нем также не говорим тахану. Я только говорю о глобальных вещей. В минха, это после полудня, как мы, я рассказала, что мы уже можем садиться. Мужчины одевают тогда тфилин. К женщинам это не относится. И если у вас есть какие-то псалмы, которые вы говорите каждый день, или какие-то части молитвы, которые утром вы не сказали, вы тогда все это можете сказать в минха. Значит, мы тогда как будто берем и дополняем все, что мы не сказали утром. И в Тфилат Минха, это же всегда в пост, главная молитва это Минха, полдень, потому что после полудня, потому что там мы больше всего ощущаем пост. И мы там делаем две ставки. Одна вставка, она говорится единственный раз в год, только 9 Ава. Мы когда говорим про Иерусалим, Иерусалим, своей милости возьми и возвратись, мы перед тем, как заканчиваем это благословение, мы вставляем благословение на Хэм. Возьми и утеши, утеши Иерусалим. Мы даже не говорим о себе, мы говорим о Иерусалиме, конечно, также о еврейском народе. И потом, как любой пост, в Шмакулейну мы добавляем также Всевышний услышь наш голос в день нашего поста. Ответь нам Всевышний, ответь в день нашего поста. Если кто-то забыл ставить это в ставки, он это может делать перед тем, как он отступает 3 шага в конце тфилят Минха. Если кто-то он в какой-то мере может поститься до полудня и помолиться и делать эти 2 ставки, это, конечно, желательно, но если у человека есть проблема медицинская, так, конечно, это все не рассматривается. Когда вы заканчиваете пост, то, что мы делаем, мы, значит, 8 и 6 минут, мы первым делом, есть то 8 и 16 минут или 8 и 6 минут, мы берем первым делом и моем руки. Мы же в течение всего дня не мыли руки. Мы тогда делаем нормальный тфилат ядаим, и после этого вы можете взять и начать есть. Теперь у нас еще одна проблема. Так как мы все это время, мы не стирали. Я просто женщина, вы знаете, я тоже не стираю. И у нас потом начинается шаббат. Что же мне делать? Обычно, когда заканчивается пост, мы 10 ава продолжаем законы траура. Потому что, как я вам сказала, храм горел в это время. Поэтому у нас законы траура, они в какой-то мере продолжаются до полудня, пока храм не закончился гореть. Но так как в этом году это будет пятница, и нам надо приготовить уже все на шаббат. А в пятницу есть кто не стирает, потому что это помешает нам все приготовления к шаббату. Поэтому в этом году вы можете взять и начать стирать сразу, как заканчивается пост, для того, чтобы у вас была одежда для шаббата. И в пятницу в какой-то мере у нас почти нет никаких законов, которые связаны с травмой. Так как нам уже надо взять и готовиться к шаббату. Так это то, что у нас есть законы про 9 ава, то, что мы рассмотрели, И пока перед тем, как я перейду, и может быть одна маленькая вещь, псалом, который принято говорить на 9 ава, каждый из дней у него есть особый свой псалом, это 137-й псалом, в котором мы говорим о том, как мы были на реках Вавилона и оплакивали разрушение храма. И, конечно, мы говорим также там о дочери Эдома, что это имеется в виду, как вы понимаете, разрушение второго храма, который Давид это видит в пророчестве. Только мы этот псалом скажем не утром, а мы этот псалом скажем, как вы понимаете, в Минха, в полдень, после полудня. Сейчас, перед тем, как я перейду к Хумашу, если у кого-то есть вопросы, пожалуйста, можете спросить. Извините, есть вопросы?
Да, Рабанит Хава, есть вопрос, сейчас задаю их. А можно ли сделать авдалу на другой напиток, пиво или чай?
Да, можно, только этот напиток должен быть такой, который он называется хамар медина. Хамар медина, значит, можно на вино, без никаких проблем. Но если кто-то хочет на что-то другое, это должно считаться в этой стране напиток. И это вещь, которая очень зависима и в каждое время меняется. Скажем, как пример, в России, мне кажется, томатный сок – это напиток. В Израиле томатный сок, никто, может быть, сейчас уже люди как-то это знают, но в свое время в Израиле это не считался напиток. Это может быть кофе, это может быть, понимаете, вещь, которая считается напиток в этот момент, в этой стране.
Можно ли пользоваться духами и кремами для рук и лица 3 недели и 9 дней?
Да, можно, кроме Тиша Б'Ав. Я бы сказала, можно, кроме день перед Тиша Б'Ав после обеда. Значит, в среду. Не в эту среду, а в следующую среду, если Хас ва-Халиля Машиах не приходит, мы с полудня уже не пользуемся кремами и духами.
Окей, еще один вопрос. Допускается ли мясное?
Извините, можно, женщина может идти в микву в течение всего года, кроме 2 ночей, когда женщина не идет в микву, это ночь Тиша Б'Ав и ночь Йом-Кипур. После Тиша Б'Ав можно идти в микву.
Допускается ли мясное питание для детей до года в эти дни?
Конечно, и даже в 5 и 6 лет. И понятно, что для них можно готовить мясную еду.
Можно уточнить, с какого времени нельзя стирать?
Если это для взрослых, мы не стираем со среды.
Окей.
Да, вот понедельник, вторник я помою все. Я уже сейчас поменяла уже почти все, понимаете, чтобы у меня уже было. И пользуюсь, то, что я вам сказала, скажем, полотенца. Я сегодня положила одни полотенца, я их потом заберу, потом положу еще другие полотенца, чтобы у меня были полотенца, чтобы я могла их менять в течение недели, в течение этих 9 дней. Потому что если в 9 дней мы будем пользоваться одним полотенцем, вы понимаете, что это будет просто невозможно.
Мы сейчас продаем дом и распродаем вещи. Можно ли это делать в 9 дней? Мой муж не совсем соблюдающий. Окончательная продажа, я так понимаю, дома будет уже в Илуле.
Значит, я бы сказала, что до среды, пожалуйста, можете продавать все, что вы хотите. После среды можно, но до среды вообще нет проблем. И в среду тоже может быть можно.
Окей, еще вопрос.
Только время, когда бы я вам очень советовала не продавать, это только в сам четверг, имеется в виду 9 ава. Если можно в 9 ава сдержаться, я бы была очень рада.
Угу. И тут еще пришел, я не знаю, но сейчас я попробую как бы прочитать, это очень длинный. Когда мной, по вашему совету, было взято ограничение на одну область своей деятельности, сразу все ухудшилось. Будто другая сторона об этом знает тоже и пользуется моей как бы слабостью. Мне это, конечно, не нравится, но настораживает другое. Так как закрылась возможность сейчас выразить свою реакцию, начинается трение внутри меня между желанием выразить свою реакцию любым способом и необходимостью сохранять правила. В результате этого трения возникает внутри как бы огонь, который куда-то необратимо применить, видимо, необходимо применить, иначе он начнет выжигать меня изнутри.
Извините, Вопрос.
Куда или к чему нужно прикладывать эту энергию, чтобы от этого извлечь пользу?
Вы у меня все время, как называется, исчезаете, я извиняюсь, у вас какой-то голос неровный, я просто не слышу. Вы можете, если я повторю вопрос, чтобы быть уверена, что я поняла.
Да, да.
Угу. Как будто бы она сейчас хочет быть лучше, и у нее за счет этого начинается трение внутри себя?
получается, что человек что-то взял на себя, какое-то ограничение, и у него из-за этого все ухудшилось. Да, сейчас у него внутри происходят разные как бы трения, и пользуются этой слабостью. Вот вопрос, куда направить эту энергию, чтобы именно из этой энергии извлечь пользу.
Значит, тут это, конечно, так как это все очень анонимно и не совсем понятно, мы, когда хотим взять что-то на себя, мы очень-очень много об этом думаем, советуемся с кем-то и очень стараемся не переоценивать. Ой, извините, что-то у меня произошло. И стараемся делать это так, чтобы ни в коем случае не было слишком. Мы люди, мы должны сохранять очень осторожно баланс. У нас глобально есть две стороны. Есть плюсы и есть минусы. Если я себе скажем, если я человек будет очень осторожен во всем, и бояться все делать, и думать 10 раз перед тем, как он будет что-то делать, это, конечно, его делает очень пассивно, может вести даже в депрессию. И в какой-то мере он ничего не делает, его энергия кого-то закрыта. С другой стороны, делать не думая, это тоже опасно, и он может делать какие-то вещи очень не обдумывая. Поэтому сохранить этот баланс – это очень непростая вещь. И мы обычно перед тем, как что-то делать, мы с кем-то советуемся, даже если можно, конечно, кем-то, кто знает это лучше, или даже с кем-то равен нами, потому что он это видит просто объективно, а мы же в этом очень субъективны. Если уже человек решил что-то взять, тогда он должен быть, конечно, очень осторожным.
Окей, и еще вопрос. Врачебная проверка в вечер 9 ава в 13:00. Это можно?
Да, если это... Я думаю, что да. Если это сложно отложить, это уже после полудня. Угу. Если, я думаю, что Всевышний только помог, что все было хорошо.
Окей, сейчас еще. Сейчас мы изучаем параллельные места из книги Тейлим и книги Шмот. Скажите, почему, с одной стороны, текст в Торе составлен таким образом, что нет ни одного лишнего слова, а с другой стороны, существует дублирование в других книгах и по другим углом? И что книга Тейлим представляет сама по себе, и чему мы должны научиться в ней, если это уже проходили в Торе?
Значит, о том, какая суть книги Тейлим. Книга Тейлим, ее суть, она совсем другая, чем Торы. Книга Тейлим – это восхваление Всевышнего. И я могу то же самое рассмотреть под одним уклоном и то же самое совсем под другим. Книга у нас, то, что говорится в книге Шмот, у нас рассказывается и в пророках. И также в книге Иошуа повторяются некоторые вещи. В книге, когда Рахав повторяет и говорит, что она... как народы все испугались, когда евреи перешли море. А у нас в некоторых местах это повторяется. А книга Тейлим, это то, что написал царь Давид, это именно в плане благодарности и восхваления Всевышнего. Каждая книга имеет свою сторону и свою точку зрения. И как вы знаете, на любую ту же самую вещь можно смотреть с разных совершенно сторон. Поэтому у каждой книги есть своя точка. Точка зрения, то, что называется.
И, Рабанит Хава, есть еще люди, которые подняли руки. Я включаю. Сейчас я включаю Люба Лея.
Да, я ее видела.
Добрый вечер.
Вечер. Алло. Добрый.
Приятно. Я прошу прощения, Хавочка, я рада вас слышать, как всегда. Можно спросить вопрос? Перед 9 ава обычно вы давали урок на 9 ава вот у Стены Плача. Да. Это будет в этом году?
Я не знаю. Я не знаю, что будет, потому что я все время сейчас зависит от того, что произойдет, какие будут решения в Израиле. Потому что я, должно быть, постараюсь прийти к Стене Плача. Это был мой папа, он обычно не приезжал, он очень был осторожен, не приходил к Стене Плача слишком часто. Но 9 ава он всегда приходил к Стене Плача. Я стараюсь тоже это сделать, но дать урок там просто будет невозможно, потому что надо же будет с разницей на 2 метра между человеком и человеком, как вы понимаете.
Да, да.
Так, может быть, я дам урок через Zoom, я все время думаю об этом.
Просто меня спросили женщины, или стоит идти и встретиться с вами там.
Я просто не знаю, я думаю, что, может быть, я дам урок по Zoom.
Я поняла. Спасибо большое, извините.
Пожалуйста. Нет, конечно. у людей есть какие-то, я всегда каждый год спрашиваю, есть, какую сторону бы людям было интересно взять и посмотреть о 9 аве, я буду очень рада. Если мне вы сможете как-то до воскресенья подумать и переслать, я буду очень рада.
Я включаю звук Изабеллы Цукерман. Да. Изабелла.
Здравствуйте, меня зовут Изабелла. Я написала... Приятно вас видеть, я видела вас у нас здесь, в Нью-Джерси. Я написала свой вопрос, его почему-то не задали. У меня такой вопрос. Я утром обычно читаю псалмы Рабби Нахмана, и плюс еще что-то дополнительное псалмы сейчас взяла на себя. Это значит, что я не имею права их читать 9 ава, только после обеда?
Точно, вы очень правы. Большое спасибо, что вы спросили.
Спасибо большое.
Ну, пожалуйста. Видите, какие у нас есть тонкие вещи.
Рабанит Хава, есть еще один вопрос. Я пробую сейчас включить. Даже не один, а несколько.
Пожалуйста.
Эстер? Эстер?
Я вижу этот номер.
Все, да, пожалуйста. Телефона, я не знаю, чей, к сожалению, имя не написано. 848 в конце, можете задать свой вопрос.
Пожалуйста.
Алло, номер 848 в конце. К сожалению, весь номер не видно нам.
Она пробует говорить, и у нее не получается, извините.
И если можете, да, к сожалению, женщина не сможет напечатать, потому что она из...
Okay. Есть в кнопках номер 2, я не знаю, кто это.
Сейчас попробуем.
Видите, на телефоне есть, что не дает им возможность говорить. Эстер, сейчас я вижу Эстер, поняла.
Uh-huh. Эстер? К сожалению, у Эстер у меня не получается включить звук. Рабанитхава, к сожалению, не могу у него пробовать, у меня не получается. Давайте тогда продолжим. Дорогие девушки, если есть еще у кого-то вопросы, то присылайте в личном сообщении. И большая просьба, если я вам задаю ответный вопрос, например, как было с женщиной, которая задала вопрос на английском, я вам задала вопрос, вы мне не ответили, поэтому вопрос я задать не могу. Мне нужна была более точная информация, поэтому если я задаю вопрос, сразу отвечайте мне назад, чтобы у меня была возможность задать вопрос Рабанит. Все, я выключаюсь.
Если вы хотите мне написать, я читаю английский, поэтому я могу тоже ответить, если написано на английском.
Не, мне нужно было уточнить просто. Все, отключаюсь.
Физически, если вы мне пишете на английском, я могу читать. Угу. Просто, знаете, есть языки, которых я не знаю, но английский я еще как-то читаю. И мы сейчас, значит, мы сейчас переходим к Хумашу. Мы находимся во второй главе, в 23-й пасук. И как раз это очень подходящий момент для того, что мы сейчас учим. Значит, Муше находится в Мидьяне, а еврейский народ находится в Египте, и в Египте начинается очень тяжелый момент. Багиба ямим гарабим гаэм. Значит, это мы сейчас находимся в книге Шмот, вторая глава, 23-й пасук. Багиба ямим гарабим гаэм. И были все долгие времена, или большие времена, но я думаю, имеется в виду долгие времена. «Ваямут мелех Мицраим, и умер царь Египта, ваянху в Неисраим и Навуда, и вздохнули евреи от работы, ваизаку, и они вопили, ваталь шаватам и люким Авуда, и взошла их лев вопль, или их крик, к Всевышнему от работы. Ваишма и люким эт накатам, и услышал Всевышний ихни. Наака, тут есть три слова воплей. Каждая из них, она имеет другую символику. Наака – это самая ужасная вопль. Это считается крик человека, последний его звук, который он делает перед смертью. Это какое-то, ну просто ужасное. Это говорится «миир метин ин аку». Это вот самое ужасное, самое больное, что только может быть, это называется у нас наака. «Вайскор элюким эт брито» – вспомнил Всевышний свой союз. Это Авраам с Авраамом, это Ицхак с Ицхаком, ואת יעקב с Яковом. ויער אלוקים את בני ישראל ואת אלוקים. И увидел Всевышний близкий народ, и он и знал Всевышнего. Я только прочитала эти три пасука, и сейчас мы посмотрим, что тут происходит. И, значит, Муше находится в Мидьяне, и у него там родился сын, а в это время в Египте происходит что-то ужасное. И говорится, были в те длинный период, и умер царь Египта. По одному мнению считается, что он не умер, а он только заболел. И откуда это, почему это рассматривается? Потому что люди обычно не умирают за долгое время. Смерть, она же конечный момент. А когда происходит что-то очень длинное, это не называется смерть, а это болезнь. И так как говорится, «Ваи баямим гавабим аэм», и были в те дни, долгие дни, и умер царь Египта, а умереть, как я вам говорю, это же мгновение, поэтому рассматривается, что он очень тяжело болел. У нас есть несколько вещей, которых, если у человека они происходят, он у нас считается мертвым, что он умер. И эти вещи это бездетный человек считается мертвым, прокаженный человек считается мертвым, бедный человек считается мертвым и слепой человек считается мертвым. И сейчас устное предание рассматривает, кем, что же могло произойти с царем Египта. Обеднеть он не обеднел, потому что он царь Египта. Слепый, если он слепой, это никак не влияет на еврейский народ. Если он бездетный, это тоже никак не влияет на еврейский народ. А если он прокаженный, это может влиять на еврейский народ, значит, он болен. Только извините, только одну минуту. Извините, одну минуту. Извините, просто кто-то пришел, я очень извиняюсь. И тогда, так как он был прокажен, говорит нам устное предание, что то, что он делал, он решил, что для того, чтобы лечиться, ему сказали врачи, ему надо купаться, я извиняюсь в точном переводе, то, что я пересказываю, что ему надо купаться в крови младенцев. И он брал и делал себе, принимал две ванны, одна утром и одну вечером, и в них он купался в крови младенцев. И, конечно, вы понимаете, сколько младенцев, у нас даже есть точное предание, сколько младенцев для этого египтяне, как вы понимаете, убивали. Значит, это что-то такое совершенно ужасное, что происходит с еврейским народом в это время. И это понятие, что люаль аф эхад, это всегда ужасно, когда кто-то погибает, но когда погибают дети, это одна из самых болезненных вещей для любого человека, для любой матери. Первым делом дети – это то, что должно, наоборот, жить. Мне кажется, быть в трауре детей – это самое ужасное. Это же противоестественно. И также это уничтожение будущего еврейского народа. И когда для человека, когда у него погибает будущее, это в какой-то мере надежда и в какой-то мере желание жизни. Поэтому и был такой ужасный период для еврейского народа. Это одно мнение. А другое мнение говорится, что в это время, когда Муше находился в Медьяне, извините, я только закрою дверь. И в это время, когда Муше находится в Медьяне, в эти долгие времена умирает царь Египта, и евреи вздыхают от работы. И тогда поднимается их вопль. От работы, которых египтяне их ужасно берут и превращают. И я помню, что моя мама Зихуна Левраха, когда мы это учили, она говорила о том, они пережили период Сталина. И они говорили о том, что когда евреи так, когда они тяжело работали, у них даже не было времени плакать, у них даже не было времени вопить и молиться к Всевышнему. А когда умер, по этому мнению, он умер. Значит, по одному мнению, он заболел, и тогда в какой-то мере положение евреев еще более усугубилось, и тогда начали уничтожать и убивать еврейских младенцев. А по другому мнению, что он по-настоящему умер, и когда он умер, был траур. И в момент траура им в какой-то мере дали день отдыха. Это отдых, извините, что я говорю, в честь того, что траур в Египте за счет смерти властителя. И тогда евреи, конечно, не плакали о том, что умер властитель, они плакали, потому что сейчас они просто имели время взять и понять свое состояние и оплакивать его. Может, когда люди в ужасно загруженной работе, у них даже нет времени и сил душевно взять и плакать о себе. И когда они плакали, их стон поднялся к Всевышнему. И тогда Всевышний услышал, поэтому я рассмотрела, что такое накатан, я рассмотрела, что это вот этот вопль, который люди берут, и это последний звук человека перед смертью. Поэтому говорим о том, что тут в какой-то мере уничтожали часть еврейских младенцев и наше будущее. И Всевышний тогда вспомнил его союз с Авраамом, Ицхаком и с Яковом. для Всевышний в любой момент готово избавление еврейского народа. Каждое поколение, в котором храм не построен, как будто в это поколение храм был разрушен. Но для того, чтобы Всевышний нам это дал, мы должны молиться. Всевышний нас сотворил так, это одно из комментариев, для чего нужна молитва. Всевышний все равно нам все дает. Всевышний нас сотворил, у нас есть наш разум, и мы должны его просить. А пока мы его не просим, мы не получим. Потому что точно Всевышний хочет, чтобы у нас было это какое-то самостоятельное понятие, что нам нужно, и просить то, что нам надо, и тогда мы в какой-то мере ощущаем себя хозяева самих себя. Не что кто-то мне дал то, что мне не надо, а я в какой-то мере это хотя бы, если даже не заработала, я хотя бы это попросила. Хотя бы я поняла, что это мне надо. И человек должен понимать, что ему надо, и просить то, что ему надо. И также, если бы мы не просили, и Всевышний нам это даст, мы можем сказать, а зачем это нам надо? Так вы сами попросили, я вам дал, так вы мне также обязаны. И все, что мы были в Египте – это основа, на базе чего мы потом получим Тору, поэтому у нас тут начинается наше отношение к Всевышнему. И говорится, «Ваяра Элуким Эбне Исраэль, и увидел Всевышний еврейский народ». «Ваеда Элуким», и он знал. И говорит на это Раши такие очень особые слова, и я это подчеркиваю. И говорится, «И увидел Всевышний», говорит на это Раши, «Натан Элуким Лев Вело Элим Айм», «Дал Всевышний сердце и не скрыл свои глаза». Что значит, что Всевышний взял и увидел? Он в какой-то мере Всевышний узнал, Всевышний как будто полностью была какая-то абсолютная связь между Всевышним и еврейским народом. И это подчеркивается, что и также в течение всей нашей истории любая вещь, которая происходит с еврейским народом, Всевышний все знает, Всевышний все видит. И это не в какой-то мере, что это мы оторваны от него, и поэтому с нами это происходит. А наоборот, это от очень большой любви Всевышнего к нам, хотя часто мы не видим в этом эту любовь, и мы не всегда осознаем, насколько это происходит с нашей связи Всевышнего с нами. Говорится «Ваеда Элуким», это также о том, и познал Всевышний, что египтяне, мне кажется, уже я вам рассказывала об этом, они брали и строили бараки мужчин отдельно, они разрывали семьи. И это вещь, которая была в какой-то мере очень тяжела еврейскому народу. Потому что когда семья вместе, даже когда очень тяжелые вещи происходят, мы как-то в какой-то мере утешаем один другого, даем силы один другому. А так мужчины отдельно, женщины с детьми отдельно. И это, конечно, психологически все намного сложнее. Не с кем поделиться, не кто может поддержать один другого. И как вы знаете, Лёля Фахад немцы, они себя вели точно так же. И сейчас пришло время избавления еврейского народа. И у нас, как это было, когда мы выходили из Египта, то же самое произойдет, только что Всевышний нам помог не настолько тяжело, как это было в Египте, но что-то похожее произойдет также в наше время. И это происходит в какой-то мере, есть какой-то прогресс, а потом у нас будет какой-то, был, может быть, у нас, что Всевышний нам помог, чтобы у нас не было такого, как будто прилив и отлив. И мы сейчас начинаем о том, как происходит прилив, только я вас уже предупреждаю заранее, потом будет также, когда евреи, хотя бы выходили из Египта, был также потом очень тяжелый отлив, и только потом, кто выдержал, и вот это последнее испытание в Египте, только они выйдут из Египта. Поэтому нам, мы живем в этом мире для того, чтобы быть очень особой, я это называю спортсменой, Всевышний нас хочет превратить в очень сильных и особых людей, а для того, чтобы быть сильными людьми, мы должны пройти непростую жизнь. Сейчас мы возвращаемся к Муше. Значит, у нас был Муше. Сейчас мы вышли из периода и жизни Муше. Возвращаемся к евреям в Египет, чтобы понять, почему сейчас Всевышний решил избавить евреев из Египта, а для этого нужен Муше. И мне кажется, мы уже рассматривали качества, которые нужно для того, кто взял и избавил еврейский народ. Первое качество, мне кажется, мы рассматривали, это скромность. И второе, которое как раз о Муше говорится в книге Бамидбар, 12 глава, что Муше был самым скромным человеком, который был только над землей. И говорит на это Эбхаим Валожин, что если в наше время будет человек такой же скромный, как Муше, он тоже в какой-то мере будет иметь или сможет получить что-то похожее на Муше. И вторая вещь – это уважение родителей. И мы говорили, что поэтому Муше, он в какой-то мере даже не воспитывается в своей семье, для того, чтобы у него даже не было возможности не уважать родителей, и чтобы он явно был уже готов для избавления еврейского народа. У Моше я уэцон и трохут нокоэн мидьян, венегет ацон ахар мидбар, виабо эль хар элоким хурива. А Моше пас скот своего тестя, Итро, который был жрец Мидьяна, и он взял и повел скот за пустыней, и он пришел к горе Всевышнего Хорев. Мы, по-моему, уже говорили о том, что у Итро есть у него 7 имен. Мы до этого видели, что его звали Руэль. Тут его зовут Итро. Мы, если рассмотрим в других местах Туры, мы видим, что его зовут также Хувар. Мы также видим, что его зовут Йетер. Его также зовут Кини и Хевер. Значит, может быть, я рассмотрю Йетер, Итро, Руэль. Еще в одном месте, это в книге, дальше в книге Шмот, его будут называть также Путиэль. Руэль, Путиэль, Йетро, Йетер, Хувар, Хевер и Кини. Видите, я тут перечислила, постаралась его все 7 имен. И Раши комментирует 6 имен из 7. И у нас есть такое предание, что те имена, которые комментируются, они в какой-то мере рассматриваются как, на русском это не очень приличное слово, кличка, но они кого-то не суть человека. Суть Итро считается Каин или Кини в склонении, а другие имена это в какой-то мере показывают от его сторон. Есть люди, которые односторонние, есть люди, которые многосторонние. Моше, он очень многосторонний человек, по-моему, говоря о том, что у Моше было много имен. Также у Итро, у него есть много имен. И какая символика 7? Наш физический мир, он имеет 7 сторон. Это 6 сторон и кого-то суть. 6 сторон имеется в виду север, запад, восток, юг и верх и низ. Любая физическая вещь в нашем мире имеет 6 граней. И также суть, о чем идет речь, кто имеет эти грани. И когда кто-то имеет 7 имен, имеется в виду, что он очень многогранный. Он как будто имеет все возможные грани, которые есть в этом мире. И то он такой человек. Есть люди, которые не многогранные, есть люди, которые очень многогранные. Это не рассматривается хорошо или плохо, это рассматривается о сути человека. И то вот он такой человек. Он очень многосторонний. И то, что делает Моше, он пасет его скот. Еврейский народ, как вы знаете, называется скот. Мы называемся овечки. И всегда, когда Всевышний хочет, чтобы был у нас вождь, он его сначала испытывает на овечке. И почему? Первым делом, конечно, совсем просто. Если мы овечки, так наш вождь называется пастух. Но еще в этом есть еще одна сторона. Вы знаете, что овечки не могут донести о вас ничего. Что вы делаете с овечками, никто об этом не знает. Только если там они уже как-то очень побиты или очень голодны. А так вы можете себя вести не очень культурно к ним. Они не могут об этом рассказать. Вождь – это человек, которому дана сила в его руках. И он должен быть очень осторожен, не пользоваться этой силой негатива. Слабые люди не могут застоять за себя. Если люди могут к ним, чтобы, извините, я даже не хочу говорить о такой вещи, но вождь может использовать свою силу нечестно, неправильно, и именно задеть слабых. А слабые, у них нет уст, они не могут за себя вопить. И тогда такой вождь, он очень опасный вождь для еврейского народа. Поэтому Всевышний перед тем, как выбрать вождя для еврейского народа, он его пробует на овечек. Он смотрит, как человек себя ведет, когда никто о нем не расскажет никому. И если он только может выдержать это испытание и не пользоваться, не злоупотреблять свою силу, только такой человек может быть вождем еврейского народа. И про Моше рассказывается рассказ, как была одна овечка, которая вдруг начала бежать, и Моше побежал за ней, и когда она побежала пить. И Моше, когда увидел, куда она побежала, и что она побежала пить, он перед ней чуть ли не извинялся, что он не понял сам, что ей нужна вода, и не привел стадо к воде, и оттуда он ее взял на ручках и понес назад к стаду. Значит, он ощущал такую ответственность, и в какой-то мере ощущал, что он в какой-то мере не сделал овечке то, что надо. И тогда Всевышний сказал, если ты так себя ведешь к овечке, так ты можешь быть также вождем еврейского народа. Всевышний также царя Давида, который написал псалмы, которые как раз спросили о них, говорит, что также Всевышний его тоже взял и сделал ему испытание. Давид тоже пас скот, и там тоже описывается, что Давид, когда их брал и выгонял на, или как сказать, выпускал их в поле, или не в поле, а в какой-то мере пастись, он смотрел и видел, что маленькие овечки, особенно козочки, у них малюсенькие зубки, им очень тяжело взять и рвать травку. А более большие, у них очень хорошие зубы, и они могут рвать даже корни. И тогда то, что делал Муше, это что делал, извините, Давид, он сначала выпускал маленьких овечек и козочек, чтобы они ели вот этот пушок, чтобы они ели верх травки, которую им легко есть. А потом оставались корешки, и тогда он брал и выпускал более взрослых козочек, у которых зубы намного более сильные, и они могут есть также корешки. И тогда Всевышний сказал: Давид, если ты настолько заботлив и настолько замечаешь, что происходит с каждой твоим овечкой или козочкой, это жалко, чтобы ты это все тратил только на овечек и на козочек, ты можешь быть также вождем еврейского народа и рассматривать нужды каждого из них, и заботиться о каждом из них. Поэтому Всевышний пробует Моше тем, что он пасет скот. Говорит на это также устное предание, кроме этого, что почему он пас скот именно в пустыне, это несколько вещей. Одна вещь это, чтобы ни в коем случае, вы знаете, что овечки, козочки, они разбегаются, и они могут также пойти в поле кого-то другого, и они не понимают, и они едят все, что они видят. И Моше очень был осторожен, чтобы ни в коем случае козочки и овечки не паслись в полях чужих людей, и не было никакой проблемы воровства. И мы видим это то же самое, как Авраам, о котором говорится, что его верблюдики ходили с закрытыми ротиками для того, чтобы ни в коем случае никак не есть из полей чужих и никак не быть связаны с воровством. И поэтому Моше пасет скот в пустыне. И еще одна вещь. Моше тут хочет в какой-то мере взять и уединиться и духовно расти. А для того, чтобы духовно расти, вам надо в какой-то мере быть самим собой. И поэтому Моше идет в такое место, где он может уединиться и в какой-то мере духовно расти сам собой. Когда мы все время только с людьми, мы немножко растрачиваемся, и наш духовный внутренний мир, он недостаточно развивается. А тут Моше в какой-то мере идет пасти скот для того, чтобы развивать свой духовный внутренний мир. И Всевышний делает так, что как раз Моше доходит до горы Всевышнего. Это имеется в виду то место, на котором будет дана Тора. Эта гора имеет несколько названий. Одно название ее – это Синай, а другое название ее – это Хорев. Хорев – это от слова «сухость». Это место, в какой-то мере есть вся пустыня, она сухая, а Хорев – это очень сухая пустыня. И на иврите, в Ближнем Востоке, самый ужасный меч – это сухость. И поэтому этот корень на иврите – это тот же самый корень, как слово «меч» – «херев», и тот же самый корень, как слово «разрушение» – «хурбан». Потому что это разрушение и меч мира, когда происходит в мире засуха, чтобы Всевышний нас об этом охранял. И так как Моше находится сейчас духовно на таком возвышении, и он в какой-то мере специально идет в такое место, тогда происходит следующий этап. И тогда показался ему ангел Всевышнего внутри сердца огня, изнутри кустарника, который называется Сне. Сне, вы тут видите, что это уже похоже на слово Синай, так как это как раз было в этом месте. И тогда Моше заметил это. И он тогда посмотрел, что этот кустарник, он горит в огне, а кустарник сам не сгорает. И это в какой-то мере вещь, которая заинтересовала Моше. Это будет первое пророчество Моше. И в нем мы просмотрим в какой-то мере, как пророк становится пророком. Есть уровень, как пророчество человека, а есть уровень, как он становится пророком. И, конечно, когда он становится, это в какой-то мере приготовление. Это немножко другой уровень, чем то, что будет, когда он уже по-настоящему становится пророком. Тут, говорится, показался ему ангел Всевышнего. И также это происходит через что-то, через какой-то предмет. Он видит вот этот кустарник, который горит в огне, а не прямой диалог Всевышнего с Моше. После этого никогда больше такого не будет. Разговор Всевышнего с Моше будет прямой, а не будет никак через каких-то предметов или что-то. Пророчество, оно всех пророков, оно происходит с помощью воображения. Уровень Моше, он совсем другой. Но когда Моше только начинает свой уровень пророчества, в нем есть какой-то элемент воображения, есть какой-то предмет, который, через что Моше это воспринимает. Может, это только для того, чтобы он вошел в это. Поэтому тут говорится ангел Всевышнего, а потом с Моше не говорит ангел, а с Моше всегда будет говорить Всевышний. Значит, это будет без никаких, если можно сказать, посланников. Это будет совершенно прямо. А как это у нас рассматривается, вот это через что Рамхаль в Дерех Ашем, когда он это описывает, он говорит, что все пророки, они видят пророчество через зеркала. И у нас могут быть, есть какая-то вещь сама, а я, когда не вижу саму вещь, я только вижу ее отражение, это же в какой-то мере не сама вещь, это какая-то притча, это в какой-то мере воображение. Потому что я не вижу вещь, я вижу ее отражение. Отражение – это же не сама вещь. Есть случаи, когда это может быть через много зеркал, тогда это отражение, отражение, отражение. И чем это больше зеркал, это показывает на пророка на более низком уровне. Это может быть зеркало более чистое, может быть зеркало более, как можно сказать, не совсем такое ясное, тусклое. А есть, когда это не зеркало, а есть, когда это стекло. И я не вижу отражения, а я вижу саму вещь. И это то, что видел только Моше. Моше видел саму вещь, кому-то само то, что говорит ему Всевышний, а все пророки видели уже в какой-то мере отражение. И говорит устное предание, почему Всевышний тут первый раз показывается Моше об этом горящем кустарнике, а не в дереве или в чем-то таком великолепном. Почему в кустарнике? И это понятие ему Анухи Бацара, говорит Всевышний, еврейский народ сейчас в ужасном, и он очень мучается, поэтому пророчество тоже происходит через какой-то кустарник, что-то маленькое, не что-то великое и большое. Всевышний также с нами в этой неприятности. И это в какой-то мере тоже, что этот кустарник горит. И этот сне – это такой особый сорт кустарника, что если вы берете, засовываете туда руку, вы можете руку засунуть, но когда вы хотите ее вытащить, вы явно поцарапаетесь. И это понятие, поэтому Всевышний показывается и говорит с Моше первый раз, в какой-то мере, через этот, то, что приводит к Моше повернуться и заметить, это этот горящий кустарник, это вот эта символика, что еврейский народ очень часто, другие народы нас мучают. Они засовывают руку и мучают нас. Но любой народ, который нас мучает, он не сможет вытащить руку без того, что он поцарапан. Всегда, кто берут и мучают нас, они, конечно, также получат свое и будут поцарапаны. И это в какой-то мере также символика еврейского народа, что мы все время горим, нас все хотят уничтожить. Если мы говорим о том, что было 70 лет назад, 80 лет назад, когда была катастрофа, нас физически сжигали. Но это нас никогда, этот кустарник никогда не сгорает. Значит, и это вещь, которую Моше не может понять, что это такое. Еврейский народ отдан на уничтожение, и он не сгорает. Значит, как, сколько нас не пробуют мучить, сколько нас не пробуют уничтожить, это все равно не получается, и мы все равно существуем вечно. И это то, что Всевышний сейчас показывает Моше, когда первый раз, когда Всевышний ему показывается. Вайома Моше, асура навер эйта маре гадолазе, мадуэля ив арасне. И тогда Моше решает, я возьму и сойду и посмотрю, это великое зрелище, которое я вижу, почему не сгорает сны? Моше это замечает. Значит, Всевышнему что-то показывает, и Моше это замечает. И тогда, как Моше это замечает, тогда Всевышний с ним возьмет и начинает диалог. И когда Всевышний видел, что он подошел взять и смотреть, и тогда с ним уже говорит сам Всевышний из кустарника. И он говорит ему, Моше, Моше. И он говорит ему, вот я. И тут у нас, это может быть, я тут делаю такое маленькое отступление, может быть, мы уже говорили об этом, я повторяю то, что я уже говорила в книге Барышит. Мы тут встречаем первый диалог Всевышнего с Моше. Это когда Моше начинает свое пророчество. И это об этом говорит Рав Хаим Валужин в Руах Хаим, когда он комментирует книгу Перкей Авот. О том, что у нас, и это может быть тоже в какой-то мере, мы тут еще немножко увидим также вещь, которая связана с нашей обувью, которую мы одеваем или не одеваем в Тиша Беав, мы не можем одевать кожаную обувь, что Всевышний сейчас скажет Моше снять обувь с его ног. Если вы посмотрите в Хумаше, в 4-й пасук, 3-я глава, 4-й пасук, вы увидите, что между словами Моше, Моше, извините, 4-й пасук, извините, посмотрите в 4-й пасук, вы увидите, что между Моше и Моше нет никакой палочки. У нас есть в Торе три человека, которым Всевышний в прямом диалоге, в прямом разговоре, он их называет, дважды говорит их имя. И у нас считается, что любое имя человека, которое говорится дважды, оно показывает о том, что он праведник. Особенно, если это говорится в прямой речи. Если косвенный, у нас там это, тоже есть такое мнение, там есть некоторые случаи, в которых они вопросительны. Но если это прямая речь Всевышнего к человеку, это показывает, что он величайший праведник. И у нас есть три человека в Торе и один человек в пророках, которому Всевышний в прямой речи говорит его имя дважды. Первый, кто это такой, это Авраам. Можете посмотреть, я так сейчас попробую это быстро найти. Это книга Берешит, 22 глава. Одиннадцатый пасук. И я читаю. «Вайкайля малаха шеем, и взял и позвал его ангел Всевышнего, минашамаем с небеса, с небес. Вайомер Авраам, Авраам, вайомер инени». Сказал ему Авраам, Авраам. И он сказал ему, вот я. Видите, очень похоже на то, как Всевышний говорит с Муше, и, очень, и такой же ответ Муше. И Муше тоже говорит, вот я. Только если вы просмотрите, у Авраама, Авраам, есть между ними черточка. Это на иврите называется псик. Это называется... Это что-то такое, что делит. Значит, вот Всевышний, единственный раз, когда он говорит «Авраам, Авраам» в прямой речи, это когда происходит жертвоприношение Ицхака, когда Авраам держит уже нож в своих руках и хочет зарезать Ицхака. Значит, это, и тогда Всевышний ему говорит «прекрати». Это самое великое, мне кажется, в жизни Авраама, его самое величайшее, его величайший пик в его жизни, когда он доходит до такого величайшего уровня. Но, как вы видите, между первым Авраамом и вторым есть черточка. У нас есть еще один, кому Всевышний это говорит, это Якову. Когда Всевышний последний раз разговаривает с Яковом, когда Яков на пути к, в Египет, и, может быть, я тогда тоже об этом рассмотрела, это у нас в Паршат Вайгаш, в 40... Сорок шестая глава, второй пасук. И посмотрите, как это будет похоже. «Вайомер Элоким Исраэль, и сказал Всевышний Израилю, вемагот алайла в видение ночи, вайомер Яков, Яков, и сказал ему, Яков, Яков, вайомер Гинени, и он им сказал, вот я». Значит, видите, и Авраам, и Яков, и Муше, они отвечают точно так же. Если мы посмотрим, у Якова тоже между первым Яковом и второй есть там черточка. Между Муше и Муше нет черточки. Он единственный, когда Всевышний с ним разговаривает в прямой речи, и между его двумя именами нет черточки. Кроме того, что если мы просмотрим Авраама, это пик его жизни. Это когда он в самом его тяжелейшем испытании. У Якова это последний раз, когда Всевышний с ним разговаривает. После этого он сходит в Египет, и Всевышний в Египте уже не разговаривает с Яковом. И можно тоже рассмотреть, что это тоже такой очень... великий момент в жизни Якова. У Моше это первый раз, когда Всевышний с ним разговаривает. Мы сейчас ни в коем случае не можем никого взять и никак сравнивать Авраама, Якова и Моше. Но то, что если мы говорим о уровне пророчества, вы знаете, что Моше называется отец всех пророков. Это один из основ нашей веры. Что не было никакого пророка, кто был бы на уровне Моше. И Моше выше всех пророков. Если видите, первый раз, когда Всевышний говорит с Моше, и первый диалог Всевышнего с Муше, он на таком же уровне, как последний диалог Якова Всевышнего. И как также, если можно рассмотреть, самый великий уровень Авраама именно в плане пророчества, его отношения с Всевышним во время приношения, возношения Ицхака в жертву. Но у Авраама и у Якова есть между им, их двумя именами есть черточка. У нас кого-то есть величайшая наша душа, и есть та душа, которая в теле. И у нас есть в какой-то мере между ними грань. У нас есть вот эта физическая часть и духовная часть. И у Авраама, и у Якова есть черточка. Есть что-то, что все-таки делит между более высокой духовностью и в какой-то мере телом. У Муше нет этой точечки. У него нет, вернее, этой полосочки, этой черточки. И это в какой-то мере рассматривает, что духовность Муше, она в какой-то мере... чем-то превышает. И поэтому только Муше, как вы знаете, он смог 120 дней, это 3 раза по 40 дней, находиться на горе Синай и там не есть и не пить. У него в какой-то мере телесная его часть, она в какой-то мере чуть ли не исчезла. Она в какой-то мере никак не мешала ему духовно взять и войти на очень духовный высокий уровень. И поэтому между первым муше и вторым муше нет этой черточки. Вот этот ответ «Вайомар Гинейни» – «Вот я готов». Так говорит у нас устное предание, говорят праведники, которые в какой-то мере говорят, что в любой момент, что бы ни было, мы готовы на все, что Всевышний от нас требует. И тогда Всевышнему говорит «Вайомар Альти Кавалом». Всевышний говорит: «Не подходи сюда». «Шаль налеха мяль реглеха». «Сними твою обувь с своих ног». Так как место, на котором ты стоишь, это святое. Я извиняюсь, что я дошла до этого пасука. Мы его без раташем. Сейчас я вспомнила, что у нас есть еще воскресенье. И мы в какой-то мере воскресенье также это продолжим. И, может быть, также в какой-то мере немножко повторим некоторые вещи, которые мы говорили про Тиша Беа. Если у вас есть еще какие-то вопросы, пожалуйста.